Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы будем говорить об Арктике. Арктика за последние годы превратилась в самый пристальный объект внимания российских властей, рассматривающих ее, в частности, как плацдарм для будущего размещения военных баз. Геополитическую позицию России 25 ноября в беседе с курсантами выразил статс-секретарь, заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Николай Панков. В Арктику устремились развитые страны, не имеющие выхода к приполярным областям. В регионе формируется широкий спектр потенциальных вызовов и угроз безопасности России. Мы в научно-исследовательском институте Арктики и Антарктики в гостях у начальника высокоширотной арктической экспедиции Владимира Соколова. Владимир Тимофеевич, какие основные проблемы в освоении Арктики вы бы сегодня выделили?
Есть проблемы совершенно разного уровня и направления. То, что ближе нам, это значит то, что климатическое состояние арктической среды меняется. Это сказывается на народно-хозяйственной деятельности, сказывается на всем комплексе климатических процессов на планете, и в этой связи это актуально, важно и требует пристального внимания и исследований. Повсеместно растет практически на планете температура воздуха. В Арктике это сопровождается ростом еще температуры атлантических вод. Этот процесс длится уже более 20 лет. Такой индикатор, как ледяной покров в Арктике, существенным образом за последние 20 лет активно деградирует. Это приводит к тому, что площадь льда уменьшается, в первую очередь уменьшается в конце летнего периода, и это, с одной стороны, облегчает условия плавания по трассам Северного морского пути, с другой стороны, это приводит к тому, что идет разрушение вечной мерзлоты, идет выделение метана из законсервированного в вечной мерзлоте, идет выделение других парниковых газов, которые, в свою очередь, ускоряют процесс потепления. Поскольку идет разрушение вечной мерзлоты, идет разрушение береговой линии, меняется береговая линия, изменяется система наносов и в реках, и в прибрежных районах. Практически меняется арктическая география в каком-то виде. Отступают ледники, появляются новые очертания берегов, которые не нанесены на карте. Ну, как бы это интересно, появились новые объекты, которые можно описать, назвать, уточнить на картах. Но в действительности все это проблемы, которые сказываются на мореплавании, на навигации вообще в целом и на аэронавигации. И поэтому это такие важные моменты, которые нельзя упускать, за ними надо следить, их надо отмечать. Следующий момент, опять же связанный с разрушением вечной мерзлоты, связан с тем, что у нас в Арктике построены города, построены поселки, все они построены на вечной мерзлоте, построены трассы, включая железнодорожные. Значит, разрушение вечной мерзлоты приводит уже к тому, что идет обрушение жилых построек, у которых сваи либо их нету, либо они размещены неглубоко. Ну и вот такого сорта и рода проблемы, они существуют, они, несомненно, сказываются на жизнедеятельности человека, на социальных проблемах, которые возникают в поселках и городах. Все эти изменения климатические, которые происходят, требуют как бы контроля и внимания. Но наша арктическая сеть существенным образом деградировала за последние 20-25 лет. Это связано с тем, что она перешла из позиции, которой она была в советское время, позиции полярных станций, она перешла в позиции труднодоступных станций, общность которых для всей территории России одинакова. В советское время 30% стоимости средств гидрометслужбы в российской арктической сети уходило в Арктику. В российское время выделить таких средств от целой сети, наблюдательной сети Росгидромета, невозможно. Поэтому идет деградация сети, финансовое положение существенно ухудшилось работников на сети, их заработные платы. Поэтому люди с необходимым образованием туда не идут, хотя государство вкладывает средства. и международные организации вкладывают средства, чтобы там работали современные системы наблюдательные. Но обслуживать их могут люди с высоким профессиональным уровнем. Такие туда не хотят идти работать. И в этом проблема.
Кризис повлиял на работу вашей экспедиции и вообще на деятельность российских организаций по освоению Арктики?
Конечно, кризис уже влияет, потому что те финансы, которые были запланированы и на этот, и на последующие годы, приходится уменьшать закупки, то есть реально вкладываться в эти вопросы. И это, несомненно, является такой очень сложной позицией. То есть выполнить то, что было запланировано, скажем, в 2014 году, на 2015 год уже невозможно было. Это было ясно заранее, потому что на эти средства закупить и осуществить комплекс услуг в различных направлениях невозможно. Поэтому деградация идет в этом плане. Отсутствие уменьшения финансирования, несомненно, ведет к проблематике.
Владимир Тимофеевич, ученые из вашей экспедиции только что вернулись с Северного полюса, где работали на дрейфующей станции «Северный полюс-2015». Можете вкратце поделиться итогами работы в этом сезоне?
Я хотел бы подчеркнуть, что дрейфующая станция «Северный полюс-2015» организовывалась не нами, а была организована Полярным фондом при участии экспедиционного центра Русского географического общества. Значит, мы занимались научной программой этой станции, и большая часть научных специалистов, которые там работали, они были из нашего института. Человек, который осуществлял руководство научной программой на станции, тоже был из нашего института, был замначальника станции Кирилл Фильчук. Получили довольно интересный информационный материал по этому району дрейфа. То сказать, мы получили как бы некие сравнительные характеристики с тем, что было раньше, например, станция практически прошла по тому маршруту, частично по тому маршруту, по которому осуществлялся дрейф по Панинской станции, шла она, правда, быстрее. То есть совершенно разительное, конечно, отличие со льдами было по сравнению с той станцией. 37-го года прошлого века атлантические воды стали более мощные и теплые.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня о том, как Россия осваивает Арктику, мы беседуем с начальником высокоширотной арктической экспедиции Научно-исследовательского института Арктики и Антарктики Владимиром Соколовым. Неужели процесс потепления идет так энергично? Экологи уже говорят о возможности затопления Петербурга в далеком будущем.
Ничего страшного Петербургу не грозит, если они начнут таять ледники Антарктиды. И если растает ледник на Гренландии или в Антарктиде они начнут таять, то тогда да. А ледники в Антарктиде, наоборот, начали последние годы набирать, аккумулировать снег и лед. И поэтому, как говорится, Ленинграду и Санкт-Петербургу ничего не грозит.
Ученые предсказывают чрезвычайно сильное потепление российской Арктики уже в 30-х годах 21-го столетия. Неужели нет каких-то положительных для освоения Арктики последствий потепления, только отрицательные?
Ну, несомненно, улучшились климатические условия в плане ледовой составляющей. Трасса Севморпути периодически открывалась последние годы на месяц, а то и на два. Можно было осуществлять абсолютно уверенно безледокольное плавание. Но насколько это будет развиваться дальше, непонятно. С чем это связано? У нас существует как бы вот основной ледяной массив центрального полярного, или как он называется, арктический бассейн. Значит, у него есть отроги. И отроги этого арктического ледового щита – это так называемые ледяные массивы. Таймырский ледяной массив, Айонский ледяной массив и так далее. И вот эти массивы перекрывали обычно движение по трассе Северного морского пути. Они активно мешали этому. Сейчас они практически отсутствуют. И поэтому трасса достаточно активно существует. Открылись те районы ото льда, которые раньше были постоянно закрыты им, что позволяет, с одной стороны, провести там на современном уровне хорошие гидрографические обследования, построить современные карты, используя многолучевые эхолоты. Это необходимо, потому что, например, уже современные супертанкеры они не могут идти через пролив Санникова. Им нужно идти севернее Котельного по району больших глубин. А там практически слабые были проведены на настоящий момент исследования гидрографические. Они сейчас выполняются. Эта высокоширотная трасса обследуется. И если это осуществится в дальнейшем, при отсутствии льда скоростные условия движения по трассе резко возрастут. Вот может такой привести пример, что китайская яхта в этом году за 11 дней прошла всю трассу Северного морского пути. Это был тримаран скоростной, совершенно уникальный, так сказать, результат по времени. Но надо отметить, что лед им не встретился, они смогли пройти свободно.
Недавно в интервью «Радио Свобода» начальник антарктической экспедиции Валерий Лукин рассказал о международном статусе Антарктики. А в каких международных соглашениях закреплен статус Арктики?
Здесь совершенно другая ситуация. В действительности мы живем в рамках конвенции в Арктике по морскому праву, конвенции ООН по морскому праву, которую в 1993 году ратифицировала Россия, присоединилась к ней. По этой конвенции мы отказались от секторального деления Арктики, то есть если во времена Николая II и Советской России, которая повторила практически те указы, которые были в Царской России приняты, мы отказались от территорий, которые располагаются дальше, чем 200 миль от границы, от территориальной границы. Есть 200-мильная зона, где все очень жестко регламентировано, что можно делать, чего нельзя делать. И если раньше, как говорится, весь мир знал, что вот есть секторальное деление, и Россия считает, что это ее незыблемое право там от границы до полюса, то теперь это не так и не подлежит обсуждению никакому, поэтому нечего туда возвращаться назад и вспоминать это. Мы, правда, бьемся за то, что подана заявка в этом году на дополнительные пространства, которые бы продлили на тех же условиях исключительно экономическую зону нашу в районе хребтов. Но процесс, наверное, длительный, и мало кто захочет России отдавать такой лакомый кусок в Арктическом бассейне Северо-Ледовитого океана. В мире есть Арктический совет, так называемый, который осуществляет координацию законодательную и координацию деятельности в Арктике в целом. В рамках этого совета осуществляются все мероприятия, согласования и так далее тех держав, которые входят в этот совет, как члены и как наблюдатели. А так, в законодательном плане все расписано, кто что может, и мир живет в рамках этого.
Председатель Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Вячеслав Штыров объявил на днях, что к ноябрю 2016 года будет принят закон о развитии Арктики. Что он будет регламентировать вообще? Зачем он?
Закон о Арктической зоне Российской Федерации, он будет называться так, уже была попытка в 1998 году его сделать и так далее, но те варианты, которые тогда готовились, они не проходили. Сейчас идет активное обсуждение, и наступило, наверное, в государстве понимание, что Арктическая зона Российской Федерации требует особого статуса, особого подхода и управления особого, как отдельного субъекта практически Федерации. Тенденции идут в этом направлении. Если в конечном итоге закон выльется в реализацию в этом направлении, то есть для Арктики это будет очень позитивно, потому что те субъекты Федерации, которых территории идут с юга на север, они относятся к северу как к пасынку, которому остается очень немного. А в действительности в Советском Союзе в свое время понимали о том, что вот и создали главсевморпуть, практически министерство, которое занималось Арктикой, успешно справлялось с своей задачей и обеспечило развитие ее, включая ресурсные части, обеспечило мореплавание, авиационные структуры там активно работали, чего сейчас, к сожалению, в той мере нету. Климатические условия позволяют осуществлять плавание и транспортировку грузов достаточно успешно в связи с деградацией ледяного покрова, но обеспечение этого плавания и вообще народно-хозяйственной деятельности, хозяйственной деятельности в Арктике, которая сейчас происходит, она недостаточно хороша по ряду причин. В первую очередь, ослабление арктической наблюдательной сети – Росгидромета. Второй момент – это, к сожалению, у нас слабая спутниковая группировка, которая не позволяет обеспечивать необходимой информацией наши службы, которые обеспечивают информационное обеспечение природное, дают для всех потребителей. Практически приходится работать исключительно за счет западных источников информации. Это спутники канадские, это спутники Европейского космического агентства, это американские спутники, это израильские спутники, это японские спутники, это индийские спутники. А наши спутники нам такой информации не дают. Их нету.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня о том, как Россия осваивает Арктику, мы беседуем с начальником высокоширотной арктической экспедиции научно-исследовательского института Арктики и Антарктики Владимиром Соколовым. Повлияли ли санкции и контрсанкции и в целом растущая международная напряженность между Россией и другими государствами на российские исследования Арктики? Если да, то как?
То, что касается нас, значит, мы видим, что ряд наших западных партнеров на какой-то момент сняли свои, ну, скажем, интересы в этом регионе, потом они их снова возобновили. Это касается американцев, норвежцев, хотя норвежцы там продолжают упираться, но процесс взаимодействия идет. По большому счету, периодически мы слышим из уст руководителей различного высшего уровня этих государств, что вот санкции, они не должны влиять на развитие науки, информационного пространства и так далее. А те исследования, которые ведутся в Арктике, и наблюдения, они крайне важны для всепланетарного прогноза, понимания того, что творится на планете и так далее. И, наверное, вот это понимание все-таки возобладало. И, например, уже американцы, которые год назад хотели полностью прекратить какие-то контакты с нами, они, похоже, отказываются от этого и продолжают с нами взаимодействовать, во всяком случае, по тем районам, в котором мы работаем.
Министерство обороны России сейчас активно развивает инфраструктуру в Арктике. Строятся городки и аэродромы на острове Котельный, в поселке Мыс Шмидт, остров Франгеля. Вам в научной работе помогает эта деятельность Министерства обороны?
Пока мы не видим, чтобы это помогало. Мы видим, что существенно возросли транспортные потоки в Арктике. Значит, нас привлекают для информационного обеспечения этих потоков, для выгруза грузов на припаянные льды в период, в весенний период, когда это возможно сделать. То есть в этом плане мы взаимодействуем с теми структурами, которые Минобороны поручила эту деятельность. Напрямую с Минобороны мы не работаем.
Насколько активно развивается международное сотрудничество России с иностранными компаниями в области добычи газа и нефти? Ведь известно, что на нефтегазовые ресурсы Арктики претендуют такие нефтяные компании, как Shell, British Petroleum, Exxon.
Что касается западных компаний, то все их претензии могут реализовываться только через российские компании или соглашения и договора, которые, например, вот в районе Сахалина существуют, в аналогичном или, так сказать, другом виде. Потому что претендовать никто из них ни на что не может. Это российский шельф, он принадлежит России, и без жесткого курации России этого вопроса ничего делаться не будет. Если Министерство природных ресурсов, проведя конкурс, и этот конкурс выигрывает какая-то компания, значит, там есть условия, которые МПР рисует. Чаще всего эти условия таковы, что без российских компаний иностранные компании не могут участвовать в этих разработках в настоящее время. Кроме того, понимание того, что эти районы наиболее опасны в ледовом плавании, и там требуется значительно большее вложение для безопасной добычи. Поэтому все это, несомненно, дороже стоит транспортировка, и просто ряд западных компаний, которые, например, полагали необходимым взаимодействовать с Россией по добыче этих ресурсов на шельфе арктических морей, они сейчас в основном ушли. Хотя надо совершенно четко сказать, что, например, американские компании в прошлом году получили указание прекратить исследования совместно с российскими на шельфе российских морей. Например, Роснефть продолжает исследования, Новатэк активно развивается. В районе Сабеты строятся на Оби и заводы, и порт уже практически построен, уже танкера в ближайшее время будут спущены на воду. Так что в будущем году, например, этот сектор российской транспортной и добывающей системы начнет активно функционировать, начнется поставка сжиженного газа всем заинтересованным потребителям, с которыми заключены, по-видимому, уже контракты. Поэтому в этом направлении идет развитие. И Россия в данном случае не испытывает потребность в западное присутствие.
Экологические организации, такие как Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы, протестуют против разработки нефтяных месторождений в Арктике. Какова экологическая ситуация в целом в этом регионе? Министерство обороны России обещает очистить, по крайней мере, места дислокации своих арктических частей от тяжелого наследия советских времен, сотен тысяч пустых бочек из-под горючего и прочего мусора. Это вообще реально?
Что касается экологической составляющей, то этот процесс долговременен, то есть исследование и освоение Арктики шло с использованием, так сказать, тех технологий, которые были тогда. Сейчас пришло время не исправить то, что было сделано тогда, это потихоньку делается. Делается потихоньку, но займет это десятилетие. Что касается загрязнения, которые могут возникнуть из-за добычи ресурсов на шельфе, ну, уже технологии такого уровня, что практически это маловероятно. Кроме того, существуют системы безопасности, жизнеобеспечения, которые могут позволять достаточно оперативно локализовать эти процессы.
Представители госкорпорации «Росатом» заявили, что в Архангельской области хотят построить пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов 3-го и 4-го классов. Планируется, что на новой земле будут осуществлять захоронение радиоактивных отходов со всего Северо-Западного федерального округа России. Насколько, Владимир Тимофеевич, это оправдано?
Мне эта проблема неизвестна, но поскольку там существует полигон закрытый, на котором проводились ядерные испытания, и он на протяжении, я думаю, еще там минимум столетия, а то и больше будет закрыт, потому что, так сказать, результаты этих испытаний таковы, что там, естественно, повышенная радиация, допуск туда человека осуществлять нельзя. Нельзя исключить, что там, да, будет построен некий полигон или завод по переработке этих отходов. Это вполне реально. Доступ туда относительно прост в настоящее время, то есть транспортные суда могут подходить практически большую часть года без ледокольных проводок, и поэтому вполне реальные вещи. Насколько это опасно? Думаю, что если будут использованы все современные технологические методы и подходы, все это будет достаточно безопасно и значительно будет чище, чем когда-то это делалось в том же районе.
Можете поделиться планами, которые стоят сегодня перед вашей арктической экспедицией?
Ну, мы сейчас большое внимание уделяем тем исследованиям, которые позволяют понять те климатические изменения, которые происходят в арктической климатической системе, в арктической среде в целом. Для этого мы интенсивно разворачиваем систему наблюдений на Северной Земле, на мысе Барана, остров Большевик, который позволяет в комплексе исследовать океан, атмосферу, ледники, гидрологические условия тундры, океанографические условия окружающих сред. И в этом комплексе смотреть, что же происходит со средой. Это очень важно, иметь такую точку. В мире существует там 7-8 высокоширотных обсерваторий, и для всего мира такая обсерватория на мысе Баранова явилась бы наиболее востребованной, потому что именно этот район как бы является показателем состояния среды российской полярной области. Значит, мы будем продолжать развивать обсерваторию на Шпицбергене, обсерваторию в Баренцбурге, основы для него ее заложены, превращать ее в российский научный центр на архипелаге Шпицберген. В этом плане уже 15 лет ведутся активные работы на территории всего архипелага нами и нашими коллегами. Ну, а если говорить о геологах и, например, Кольском филиале Российской академии наук, так они там трудятся еще больший период. Но вот теперь надо это поставить как бы на новый уровень. Основы для этого есть. Там создана классная совершенно мирового уровня химико-аналитическая лаборатория.
Не обсуждается сейчас идея создания на материковой части Арктики какого-нибудь города?
Ну, ведь все определяется экономическими потребностями. Для чего? У нас большой город Норильск, очень большой город, очень недалеко он от Карского моря, но большие города строить сложно и опасно, потому что вот вечная мерзлота разрушается, и это, несомненно, сказывается на тех строениях, которые возникают или будут возникать в этом регионе. Но, несмотря на это, вот на высокоширотных архипелагах и на северной территории, например, на мысе Шмидта сейчас Министерство обороны ведет строительство, восстанавливает некогда забытые, заброшенные поселки и аэродромы для того, чтобы обеспечить безопасность России с севера. И, во-вторых, эти места, несомненно, явятся в дальнейшем ядрами привлечения для хозяйственной деятельности. Потому что там будет жизнь, соответственно, это надо снабжать, там будут люди, которых надо обеспечивать.
Слушали программу «Петербург свободы». Сегодня об Арктике мы беседовали с начальником высокоширотной арктической экспедиции Научно-исследовательского института Арктики и Антарктики Владимиром Соколовым. Вел программу Виктор Резунков. Продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.